Так, ну а теперь скажу вам, вы слыхали что-нибудь о таком явлении или о таких явлениях, например, как экстрасенсорика? Варварское слово совершенно. Не пойми, не разбери. Полтергейст, Господи, Боже мой, с ума сойдешь. Экзорцизм, ни одного русского слова. Ну и, наконец, последнее, действительно русское слово, порча. О, вот это ура! Давайте вернемся к нему, правда? И долой все христианство, чтобы оно не мешало нам понимать все так, как нужно понимать. Да. Ну, хорошо. Ну, действительно, нам с вами немножечко, давайте подумаем, порассуждаем о природе экстрасенсорики, полтергейстов, гейста, да, этих явлений. Что это такое? Загадочное явление. Я попытаюсь вам немножечко, ну, дать такую мысль. Вовсе не хочу вам сказать, что все то, что я сейчас скажу вам, это и есть сама истина, озвученная. Поскольку на природу этих вещей вы можете встретить различные точки зрения. Но еще раз вам говорю, я вам попытаюсь предложить один из вариантов ответа. А вам это нужно. Вас обязательно будут, знаете, что с вами делать? Емь да вляша. То есть, ответьте, извольте ответить. Ну и поскольку вы не желаете, конечно, быть жертвою емь да вляша, то вам придется что-то сказать, что-то вразумительное, по крайней мере. Но давайте попытаемся все вместе. Мне хочется вот что сказать вам для объяснения явления экстрасенсорики. Ну, этот термин сам, вы понимаете, экстрасенсорика, то есть одно дело сенсус – чувство, то есть речь идет о пяти, допустим, наших чувствах, а это экстра – сверхчувствительность. Такая чувствительность, которой обладают лишь немногие. Такая чувствительность, которая позволяет видеть сквозь стены, сквозь непроходимые предметы, видеть и узнавать. Ну вот, по этому поводу скажу следующее, что такие факты есть экстрасенсорных восприятий? Есть, конечно. Это отрицать невозможно. Итак, попытаюсь сформулировать, как мне кажется, христианский ответ на этот вопрос. Вот мы с вами говорили о душе. И, наверное, я забыл вам сказать, что душа по своей природе, она богоподобна, и это означает не более и не менее, как следующее, что она по природе обладает, по природе, будучи жительницей уже того мира, душа, находясь в нашем теле, она является жительницей того мира. Правда, пока она заключена в границах моего тела только. Но, будучи по природе своей жительницей того мира, она уже в своей сути обладает видением и того, что было, и того, что есть, и даже того, что будет. Ибо душа носительницей является образа Божия. И она обладает всеми богоподобными свойствами. И как Богу все открыто, так и душа по природе своей тоже обладает этим свойством, которое только у разных людей в разной степени имеет место. Эта степень отчасти зависит от рождения. Некоторые люди рождаются с такой способностью. Я помню, это было давно-давно, просто настолько давно, что вы себе представить не можете, и поэтому не будут называть даже никаких дат. Как-то я прочитал в газете, такое название, вот которое зафиксировалось, и надо, знаете, вот вдруг зафиксируется и все. Эффект Розы Кулешовой. Читаю. Это Роза Кулешова, девочка, лет 10 там, допустим, 12, не знаю, в этом возрасте. Папа ее работает в каких-то секретных, пресекретных органах. Его документы хранятся в сейфе. И вот девочка подходит к сейфу и начинает читать документ сверхсекретный. Сейф закрыт. Папа за голову хватается. Эта девочка приходит в класс и говорит: «О, Мишка, это яблоко ел сегодня, оказывается». «Да, да, Галя, а ты кашу пшённую, да». И вдруг всем показывает, кто что съел, кто что утром выпил. Все в полном недоумении. Все-то поражены. Но я просто привожу вам один из тех фактов, которые вам наверняка знакомы, вы читали или слыхали и так далее. Так что мы уже даже привыкли мы настолько, что не удивляемся, что есть экстрасенсы, да, которые видят и даже что-то подчас, ну уж насчет предсказывают, ну, может быть, но, по крайней мере, это явление является фактом. Как объяснить? Так вот, еще раз я говорю. Душа человеческая по природе обладает всеми духовными совершенствами, я говорю, не в совершенной степени, а духовными этими дарами. Но эти дары в ней проявляются в различной степени, в зависимости от каких причин. В данном случае трудно сказать. В основном, подчас, это бывает просто от рождения. Вот вдруг рождается человек так, и все. Вот эта девочка вдруг начала видеть секретные документы, да еще читать вслух. Папа чуть с ума не сошел. Еще в сталинскую эпоху. Тут же расстрел. Хочу сказать, что каждый рождающийся человек, или почти каждый, имеет некую открытую форточку. У кого одна, у кого две, у кого три. Может, у кого-то почти ни одной. Ну, может, хоть немножко, но что-то открыто. И мы говорим: «О, это гениальный поэт! О, Пушкин! Это гениальный композитор! Это гениальный художник! Это удивительный политик! Это потрясающий экономист!» Или так далее. Бизнесмен. Вы слышите? Открыты какие-то форточки, таланты в человеке. В других вещах он может быть, ну, нуль даже. В чем-то он просто гений. И это по природе. Потому что, в принципе, душа наделена всеми, слышите, всеми, всей совокупностью даров, о которых можем назвать. Но открывается форточка вот в каком-то только направлении. Это явление природного характера. Я помню, как-то прочитал в каком-то журнале или «Вокруг света», ну, что-то в этом роде, как в Швейцарии однажды произошел случай, когда пропал один мальчик. Полиция сбилась с ног, ища его. И поскольку все эти их попытки не увенчались успехом, они, наконец, прибегли к последнему средству, о котором они слышали, но которому не очень доверяли, что есть какой-то человек, ну, который теперь мы называем экстрасенс, который может увидеть. Обратились к нему. Он обещал. И там на другой день, я уже сейчас не помню, но вдруг говорит им: вот там такой-то есть мост, и под этим мостом в самом углу лежит труп этого мальчика. Полиция пошла, точно нашла. Интересно отметить, что вот этот человек, который согласился этой полиции помочь, оказывается, это не просто у него было. Оказывается, от него потребовалось очень большое какое-то внутреннее напряжение, сосредоточение, если хотите, прям своей личности вот на этом мысленном объекте, в результате которого он увидел. Таких случаев немало. Об одном из них рассказывает даже Пушкин Александр Сергеевич. Он, когда пишет, мало кто читал, интереснейший его рассказ, он передает рассказ мальчика, который был украден индейцами, который жил затем у индейцев, и эту повесть затем передал, и Пушкин пересказал эту повесть, которую он там взял. Как там его мать, ну, приемная мать, конечно, однажды, когда они уже почти умирали от голода зимой, вдруг говорит этому своему приемному сыну: иди вот туда-то в лес, указывает ему признаки, конкретные признаки, и говорит: и вот там, под этим наклоненным деревом, там берлога медведя. Разбуди его, застрели, и мы будем живы. Точно все произошло. То есть вот это видение, видение такое, если хотите, что ли, такое на расстоянии, или некоторые люди обладают действительно этим. Не буду говорить, как и что, по какой причине, но факт остается фактом. С христианской точки зрения, как это понять? Очень часто такие факты интерпретируют: это от дьявола, или это от Бога. Получается, человек никто. Или Бог, или дьявол. А когда мы берем все библейское, святоотеческое, христианское учение, что человек есть образ самого Бога, и причем об образе Божьем человеке только в человеке говорится, больше ни о ком не говорится. Помните, мы с вами рассуждали? Кажется, все является образом Божиим, творением Его. Весь мир, который есть космос, красота, все отображение Бога. Но о человеке только сказано. То есть здесь что-то в преимущественном смысле слова говорится о нем как образе Божьем. И вот здесь, мне кажется, ведь я оговариваюсь, мне кажется, что здесь мы имеем место с тем явлением, которое можем назвать достаточно естественным для человека явлением. Как раз мы, не обладающие этим свойством, находимся в неестественном состоянии. Мы слепые, а там приоткрыто. Христианская оценка этого явления. Вы знаете, очень интересное, и которое надо знать. Ведь есть же не только экстрасенсы, которые там видят что-то такое, а есть такие, которые занимаются целительством. Да-да. Которые не только выдают себя, но действительно подчас занимаются этим, действительно исцеляют. Прям какой-то открыт дар у этих людей. И вы знаете, вот поразительное явление, что если мы обратимся к святоотеческой письменности, вот, например, помню, в Арсенофе Великого, это действительно великий, вдруг он пишет, когда говорит о врачах обычных, то говорит: это люди, занимающиеся полезным делом, Божьим делом, поскольку они совершают милосердие по отношению к людям. И поэтому их дело благословляется. Так и дальше говорит: и напротив, те, которые пытаются совершать то же самое, кажется, лечение с помощью того, что всегда называлось магией, то есть с помощью каких-то заклинаний, каких-то действий, носящих вот такой, то, что, как мы называем, колдовской, что ли, характер, магический характер, то, что связано вот с так называемой там порча, да, пытаются навести вот этих, это надо отвращаться, отвращаться, это осудительно, они творят грех, они не понимают того, что делают эти, которые думают там навести там порчу или что-нибудь, а они думают, ничего не сделать не могут без попущения Божия. Они заблуждаются, и они этими своими усилиями только впадают, вводят себя сами в эту в гордыню и тщеславие, и губят себя, и духовно таким образом губят и тех, кому, как кажется, оказывают какую-то помощь. Не могут они навести ни на какого человека никакую порчу. Если на это не будет воли Божией, и это она будет завершена не потому, что они это сделали. Они не обладают силой, ни один бес не обладает никакой властью. Вы слышите? Если бы бесы обладали властью, то они бы нас уничтожили бы во мгновение ока. И не надо думать, что другой человек настолько подчинил себе бесов, что они уже его, пожалуйста, слушаются и могут сделать все, что угодно с другим человеком. Нет, это ложь. Совершается совсем другое. А что же другое совершается? То, что все мы своей духовной жизнью, насколько она у нас хороша, лучше не будем рассуждать, так, насколько мы велики. Вот здесь мы даем, открываем свою душу вхождению тому, о ком Антоний Великий писал, что этим, протягивая руку демонам, мы привлекаем к себе и соединяемся с демонами-мучителями, мучителями, подвергая себя их действию. Вот это мы не знаем законы, при каком состоянии нашей души, что может произойти. Но происходит, да, и внешние события происходят, и катастрофы, и калечения, и бытовые неприятности – и неприятности на работе, и отношения с людьми, и, наконец, внутренние скорби и так далее. Все это происходит. Как этих законов мы не знаем? Мы слепые, к сожалению. Вот. А никто, ни один колдун, никто не может ничего сделать, хотя бы это хотел, с человеком до тех пор, пока он сам, да, не откроет свою душу, то есть не своими страстями, своим недолжным образом жизни, особенно лукавством, особенно ложью, особенно враждой и неприязнью, пока не откроет свою душу, да, для действия этих темных сил. Вот это, друзья мои, это очень важный момент. Чем жило язычество? Вот раз захотел колдун и навел порчу. Вот с одним сделал, а другой ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Уж кажется, направо-налево, все твори. Нет. В чем причина? Он только мнит о себе, что он может сделать. На самом деле, волос головы человеческой не пойдет без воли Божией. А воля Божия в чем состоит? Вот хочет кто-то убить вот такого-то человека. И туда, и сюда, и так, и сяк, и никак. И не получается. И не может, и все. Все складывается так обстоятельства, ну никак. Когда нет воли Божией, ничего не будет. А эти всякие, которые занимаются этими вещами, думают, что они что-то творят. это языческое верование, и оно, к сожалению, к великому сожалению, очень развито в народе. Люди сами, ах, и начинают бояться, а как бы кто ни испортил, как бы чего ни сделал, и бедные вместо христианского отношения к вещам, да никто не может ничего сделать без воли Божьей, никто и ничего. Волос с головы, повторяю, не пойдет с головы человеческой без воли Божией. Поэтому каждый человек, кто надеется, верит просто во Христа и Бога, он огражден вот стеною непроницаемую. И никто не может ничего ему сделать. Поэтому вот это верование в то, что кто-то путем каких-то заклинаний, каких-то действий, каких-то даже подчас молитвы совершает, понимаете, какое лукавство, какое издевательство даже над молитвой, издевательство над молитвой, могут читать даже «Отче наш», вы слышите? Посылать причащаться человека. Почему? Прекрасно понимаю, что, оказывается, причастие не цель, в которой я соединяюсь с Богом, а средство, с помощью которого я достигаю своей земной цели. Бог у меня становится средством, а не целью. Вы слышите? И как обманываются люди. Ах, читают же «Отче наш». Иконы висят, посылают причащаться. Иуда причастился, и что? Иуда. И сатана вошел в него с этим причастием. Так и здесь тоже какая беда, когда причастие становится средством, то есть сам Бог становится средством достижения чего? Каких-то земных результатов. Я особенно говорю об этом, потому что вот сейчас недавно вышло, просто безобразие, вышла книга «Что такое порча?» Да, и как может она не приставать к христианину. Вы слышите? Замечательно, правда? Не приставать. Это уровень-то, вы слышите? Уровень. И вышла эта брошюра, и распространяется, и люди читают, особенно люди не понимающие, ах, ах, как бы кто ни навел порчу. А вдруг это колдун? А вдруг это колдунья? Бегай, смотри, не ошибись, не попадись. Ай-яй-яй! Во что мы вводим, мы, христиане, свое сознание? Как бы не попасть под порчу? Вот до чего можно дойти. Итак, скоро можно легко будет вернуться прямо к настоящему язычеству. Значит, еще раз я вам говорю, значит, что такое экстрасенсорика? Это особая чувствительность или особая форточка, открытая в человеке, о человеке, благодаря которой он может что-то видеть того, что мы не видим. В каком сейфе там что там находится? Ну, помните, проводят даже такие, призывают этих экстрасенсов, кто из них угадает, кто не угадает, да, где там находится что-то и так далее. Все это, чего, что это напоминает? Вы все, наверное, слышали такое имя – Нострадамус. Это такой вот еврейский экстрасенс, он сам еврей по национальности, своего 16-го столетия, который прославился своими предсказаниями. Эти предсказания он делал даже, ну, вперед, куда-то такое. Причем предсказания эти носили у него большую часть очень интересный характер. Это опубликовано, очень интересный. Они в такой форме, что их можно было истолковать и так, и сяк. Но в этом как раз и ум, если хотите, или хитрость, что вам нравится. Там, я уже сейчас не помню, но, допустим, совпадение там нескольких праздников в одно и то же число. И тогда произойдет вот то-то. А это совпадение происходит там в сотни лет, что-то один раз. Я уже сейчас не помню, но суть-то дело в чем? Вот кажется, предсказательная способность. как он сам говорит об этой способности. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Он сам открывал и говорил: я вижу все, все окружающее, вижу будущее, как бы в туманном зеркале. Нет, так, как бы во вращающемся зеркале в тумане. В тумане. Но в данном случае он хорошо сказал. Очень точно сказал, просто молодец. Действительно в тумане. А в тумане знаете, какое видение? Я как-то ехал в машине, да, это туман, вот буквально вот до этого, буквально вот впереди 2 метра, уже все, ничего не видишь, что там. Это какой-то кошмар был. Французы говорят: ночью все кошки серы. Верно. Помните, как у Гоголя, когда Чичиков ехал к Плюшкину, в бричке своей подъезжает, выглядывает из брички, смотрит: ай, мужик, ай, баба. Никак понять не может. Ну, Плюшкин был так изумительно одет, как вы знаете, что не так-то просто это разузнать. Еще ближе подъезжает, никак не поймет, мужик или баба. Наконец же прямо уже подъехал совсем. И вдруг там спрашивает из кибитки: а где здесь помещик? И ему отвечает самым писклявым каким-то, ну, женоподобным: вот, а это и есть помещик. Чичка вахнула и понять не может: так как же это, так уже прям баба. А он говорит, он помещик. Действительно, ночью все кошки серые. Этим, кстати, характеризуются вот эти все прорицания, эти предсказания вот этих вот людей. Все самые большие, если даже у них открыта вот эта вот точка, она находится в каком? В тумане, во вращающемся зеркале, в тумане неопределенности. Ну ладно, тумане все-таки что-то видит. Не правда ли? Ну, все-таки. Ну, перепутал серая кошка, черная кошка, белая кошка, но кошка. Кажется, все-таки интересно. Да. Когда о кошке, ладно. А если этот, представьте себе другую ситуацию, что это в тумане видящий начинает мне говорить, что у меня, что по отношению ко мне, и говорит: знаешь, вот та, вот, твоя соседка, Анастасия Филипповна, колдунья. Бойся ее, как огня, не пускай ее на порог. Она враг твой номер один. И я уже ненавижу эту Анастасию Филипповну. Закрывают нее двери, та смотрит, что случилось. Как? Вражда. Ура! То, что и надо дьяволу. Вражда между соседями. Ура! Лучшего ничего и не скажешь. Представьте себе, когда операцию делает слепой хирург, который едва видит, что-то видит, что-то не видит, как в тумане, и вместо почки отрезал селезенку и зашили. Операция прошла успешно. Поздравляем вас. Да? Вы слышите, что такое экстрасенсорика? Что у нас было, помните, это как их эти по телевидению-то выступали? Так, как же их? Сейчас говорят, они чуть ли не в Европе, по Европе там ездят и что-то. Кто там? Как? Сильнее, громче. Чумак, правильно, и Кашпировский. Ну, правильно, отлично, 5. Точно угадали. Ну, помните, какие вещи? Вот, вот. А сколько людей пострадало? Вы что вы? Сколько людей пострадало? потому что это влияние же, это не какое-нибудь. Да, это очень сильное же воздействие, у них открыта эта форточка. Да, и эти гадости, которые в конечном счете кажутся на первый взгляд, кажутся все точно так, на самом деле это что означало? Убийство буквально души человеческой. Категорически запрещает святоотеческий опыт обращаться вот к этим экстрасенсам, то есть фактически теми, кого в народе называют там колдуны там, и так далее, знахари. Это слепые хирурги, которые могут давать такие советы, которые погубят, буквально способны погубить человека, направить его совсем не туда. И советование с ними уподобляет примерно такой ситуации. Представьте себе, у вас чистый дом, чистые горницы, все великолепно, украшено, великолепный ковер, светлый, белый, и вдруг выпускаете человека, на улице весна, грязь, и он в грязных сапожищах своих притопал к вам туда. Ну, как вам это понравится? Да? Да избавит Бог. Допустить свою душу – это сокровище человеческого существа. Допустить этого в грязных сапожищах. Вы скажете, а почему в грязных? Вот почему. Вот почему. Это человек, который совсем не засвидетельствовал того, что он действительно чист своей душой. Почему мы обращаемся к святым? В молитвах обращаемся. Почему они просвещены Духом Божьим? Они очистились от страстей. Это заходит, если хотите, ангел чистоты. И он действительно все наполняет, саму вашу обитель наполняет это чистым воздухом и благоуханием. Или напротив, человек, который даже и не знает, что это такое чистота, весь наполнен тщеславием, самомнением, сребролюбием невероятным еще подчас. Так? Вот чем наполнены этой грязью. И вдруг я прихожу к нему, скажите, как, что? Я вам открываю всю свою душу. Я открываю душу ему. И в грязных сапожищах топ, топ, топ по моей душе топает человек. Так что экстрасенсорика – непростая вещь. Учтите, экстрасенсорика, или хотите колдовство, или то, что хотите, это порча, это несчастное, что когда вера в нее это подогревается, как будто они что-то могут сделать, какой властью наделяют этих людей в грязных сапожищах. Никто ничего не могут. Еще раз вам повторяю. Господь делает, но он делает то только, что действительно соответствует нашему духовному состоянию. Вы обращали внимание, может быть, читали, что одним приносит вред, другие тут же рядом и ничего им сделать не может, и не делает. Если бы действительно они были всесильны такие, я не знаю, что бы сделал такой, занимается порчей, с множеством людей. Да нет, как говорят, руки коротки. Вспомните книгу Иова. Что мог сделать там сатана? Там замечательно это показано. Приходит к Богу и говорит, да, Бог говорит, он, посмотри, какой праведник. И сатана говорит, а вот ты позволь мне вот то-то сделать. Тогда увидишь, праведник он или нет. Слышите? Это очень просто, антропоморфично, но как хорошо показан сам смысл. Ничего не может сделать дьявол с человеком без воли Божии. А волю Божию творит не колдун, и не тот, кто, как думает он, что-то может, ничего подобного. Он только бессмысленные, горделивые, часто сребролюбивые, тщеславные орудия. И больше ничего. Врачом является Бог, а все окружающие люди, неважно, какие они, только скальпель в руках этого любвеобильного и премудрого врача-хирурга. Вот кого мы должны бояться. Страх Божий должны иметь. Страх Божий, как бы не попрать ту святыню, которая присутствует в душе человеческой, в моей душе, как бы ее не испоганить, свою душу. Ибо только в силу этого могут происходить всякие случаи, о которых мы и слышим, часто и видим, и читаем. Вот так. Это то, что касается экстрасенсорики. Я надеюсь, вы все поняли, и теперь все будете экстрасенсами. Да. Только на меня не направляйте, пожалуйста. Да. А то кто вам будет читать лекции тогда? Да. Фактически, в принципе, это может быть и ответ и на явление полтергейста. Может быть, другой тут аспект, но, в принципе, это явление того же порядка. Ну, вы помните, что это такое. Вообще явление, я вам скажу, странные и до сих пор просто непонятные. Люди не знают, что это делать. Буквально не знают. Вдруг начинает лететь мебель, швыряться холодильниками, ножами, из стены вдруг потоки воды. Ну, удивительные, странные вещи. Летят в человека, а того, гляди, зашибут его. Вдруг начинается, и все. Приглашают, служат молебны, водосвятные молебны. Ничего не помогает. Только, кажется, отслужили молебен, тут, гляди, чуть ли батюшки по голове не трахнули, его же кадилом. Бедный, бедный батюшка, скажи, больше к вам не пойду, слушайте. Ну да. Ситуация такая, не очень симпатичная. Да еще ладно, а то исходило еще уголь на макушку. Представляете? Горячее высыпет. Это вообще кошмар же. Особенно, когда сверху так не так много там так чего-то. Да, это, конечно, шутки, но само по себе действительно это явление именно таковые происходят. Они зафиксированы, причем, я не знаю, всюду, наверное. В самых разных странах мира делают попытки исследования, ни к чему не приводят. Разводят руками и все. Что это такое? Кто говорит, что это инопланетяне? Так. Да, балуются. Кто считает, что тут какая-то бесовская сила, бесы развлекаются? Да, кто считает, что это какие-то странные явления наподобие шаровой молнии? Знаете, шаровая молния тоже может лететь и менять свою траекторию просто как угодно, в любом направлении. Как и там, кстати, при полтергейсте. Летит прямо предмет, точно летит, и моментально меняет свое направление, что, в принципе, невозможно в силу законов движения. Невозможно. Здесь все возможно, никаких проблем. Вы думаете, что я знаю, что это даю вам ответ? Я вижу, вы смотрите на меня. Сейчас я вам скажу секрет. И вы будете знать, какой молебен служить, кому самое главное. Вот, кому это нужно служить молебен. То вдруг ошибетесь. Да, если не тому отслужите, ничего не поможет. как вы знаете, от пьянства. Вы что думаете, перед любой иконой можно служить, что ли, Богоматери? Ничего подобного. Только перед неупиваемой чашей. Если даже перед Владимирской отслужите молебен, не поможет. Вся суть-то не в Богоматери же, а в иконе. Поняли теперь, почему у нас протестанты издеваются над нами? Да, что говорит, какой, вы даже не святых почитаете уже. Это же не святых, а иконы даже. Вот какие вы уже даже. И еще говорите. Так вот, да, вот с этим полтергейстом что делать? Как оценить это с христианской точки зрения? Есть вот, так сказать, ну, может быть, некоторые соображения, которые, может быть, надо иметь в виду. Кажется, у Григория Иринийского или Богослова, вот быть, вот два Григория, надо же ведь, и жили в одно время. Это прям ну, сущее искушение. Поэтому можно иногда перемешать, спутать их, да. Но есть такая мысль, по-моему, это у Григория Иринийского в его трактате о человеке, да. Он говорит, что есть какая-то невидимая связь между человеком и местом. И местом. Причем эта связь реальная, не просто мыслимая. Если вы откроете книжечку, совсем небольшую книжечку, архиепископа Луки Воина Ясенецкого, который называется «Дух, душа и тело», то вы там найдете интереснейшие факты, свидетельствующие о связи между предметами и человеком. Вот один мне вот так вспоминается один предмет, когда одному человеку, погруженному в состояние транса, ну, обычно называют их медиум. Медиум, то есть это люди, особенно легко подчиняющиеся вот такой впадению в транс. Вдруг однажды ему в состоянии транса, а это состояние, знаете, чем характеризуется? Вот он, кажется, все, вы с ним разговариваете, видите, он видит вас, он вас слышит, все. И в то же время он находится под полным вашим влиянием. И вот он пишет, архиепископ Лука, этому медиуму дают галстук. И спрашивает, чей это галстук? Этот человек берет в руки, смотрит, и потом вдруг с ужасом бросает его и произносит дрожащим голосом, это галстук человека, который повесился на нем в тюремной камере. Оказалось точно. Точно оказалось. В человеке есть возможность воспоминания о всех событиях, которые проходили в его жизни. Это так называется теория, а на самом деле факт бессознательного ощущения или подсознания. Вот. Есть общее, которое называли бессознательным, так, которое хранится в обществе даже. Оно есть в роду человеческом. И оказывается, что все происходящее фиксируется в человеческом сознании, идет в подсознание, и, что интересно, оказывается, эти наши наследственные клетки, гены, они представляют собой не просто телесные явления, а они духовно-телесные. При этом духовную составляющую их наполняет наша духовное состояние, наши поступки, наши духовные поступки, то есть греховные или праведные. И они именно заполняют вот эту вторую половину, именно духовные составляющие наших генов. То есть они, гены, не только являются соматическими, телесными, но духовно-телесными. И если телесная сторона, биологическая сторона, она полностью обуславливается биологической наследственностью, биологической, то духовное уже обусловлено духовным состоянием и предшествующих поколений, и самого этого человека. И вот эта вот духовная составляющая, она включает как раз в себя и память о всех предшествующих поколениях и деяниях. Ну, конечно, это теория, но она довольно серьезно рассматривается, и она действительно очень, очень интересна. С помощью ее, кстати, можно понять, эта теория объясняет, по крайней мере, как возможно воспоминания, или вдруг, когда человек вдруг знает о том, что произошло там сотни, две сотни, три сотни лет тому назад, или когда вдруг он представляет себя как такого-то, например, человека. Это все. Но в данном случае для нас интересно-то другое. Что, оказывается, есть связь между предметами, которыми пользовался человек, и самим человеком, тем человеком, которым он пользовался. Какая-то есть связь, как пишет об этом святитель Григорий Ниский. И вот эта вот связь является не только реальностью, но она и позволяет человеку ощущать, другому человеку ощущать ее, если хотите, даже переживать ее и, соответственно, относиться к ней. И вот видите, там узнал, что это за галстук. Видите даже как. Оказывается, наш духовный мир не так прост, как нам кажется. На самом деле, это наш вот этот внешний мир, он неизмеримо проще по сравнению с тем, потому что это мы хотя видим, можем потрогать, понюхать, посмотреть, пощупать его так. Вот. А духовный-то мир какой удивительный. Так вот, явление полтергейста – не исключено, что оно связано или конкретно с этими людьми, которые там проживают, с каким-то человеком, или с теми, кто проживал, может быть, там, или когда здесь, в этой квартире дома, что-то было совершено, особенно если это тяжелые преступления. Например, говорят, что нередко в каких-то замках средневековых, которые из средних веков идут, да, что нередко появляются эти привидения, так называемые. Причем это такая реальность, о которой пишут, ну, видно, что это никакого сочинения нет. Оказывается, все это возможно. Оказывается, вот этот дух этих людей, или, если хотите, это духовная их составляющая, вот она выявляться может самым различным образом, или в каких-то привидениях, как мы говорим, призраках, или даже может проявляться вот в таких явлениях, как явление полтергейста. Вы знаете, вот один случай – где-то в начале 20 века в одном доме, в таком богатом доме, начались вот эти необычные явления. Хозяева просто не знали, что делать. Какое-то великосветское общество. И батюшку приглашали, и молебны служили. И потом, конечно, решили пригласить какого-то оккультиста. Как говорят, опытного. Он посмотрел, все пришел. И говорит, а нельзя ли показать всех тех, кто у вас живет? Ну, пожалуйста. Посмотрел на всех. Смотрит, смотрит. И говорит, а все здесь или нет? Они говорят, ну, все. Правда, нет, вот одной там уборщицы нет. Говорит, ой, пожалуйста, давайте ее сюда. Пригласили. Это простая женщина там была. Он говорит, ну, все, достаточно. И потом говорит хозяевам, уберите эту уборщицу, чтобы она больше не входила. Убрали. Полтергейст прекратился. Причем она была, не подумайте, она никакая была какой-то оккультистской, что ли, знаете, или занималась колдовством, как ничего подобного. Это была самая обычная, обычная женщина, самая обычная рабочая женщина, больше ничего. Интересно, что убрали, все прекратилось. Его спрашивали. Он говорит, объяснить я не могу, но факт такой, что с некоторыми людьми вот связано проявление вот таких, ну, скажем, аномальных явлений. С некоторыми это связано. И до тех пор, пока они присутствуют, ничего не сделаешь. Хотя сама эта женщина, сама по себе, она в смысле воли, сознания, отношения, она абсолютно невиновна была. Самая простецкая женщина, да. Но вот что-то связано было. Говорят, что и все окончилось. Видимо, в каждом человеке есть какая-то духовная составляющая, которая является особенно благоприятной, может быть, для я бы сказал, прилипания каких-то от тех мистических сил. Очень возможно. Но я не знаю, как этот факт. Насколько он, во-первых, достоверен, я не знаю. Во-вторых, если достоверен, насколько все здесь правильно, так сказать, изложено. И еще один момент, который хочу сказать. Вот мы привыкли, и в наших книжках, так пишется, я говорю, в наших церковных книгах, мы делим духовный мир на два разряда – ангелы и бесы. Так ли все это просто? Вспомните деяния апостолов, когда за апостолом Павлом и Варнавой, по-моему, ходила одна женщина, прорицательница, ходила и кричала окружающим людям, это рабы Бога Всевышнего, они проповедуют вам слово истины, слушайте их. Замечательно. А весь город знал эту прорицательницу, она пользовалась огромным авторитетом, и действительно прям все люди соответственно и относились. А апостолу Павлу надоела она. Представляете? Он рассвирепел, и, наконец, когда она мешала, он говорил там проповедь, мешал, он оборачивается к ней и говорит, дух, прицани, выйди из нее. Все, потеряла она. Какой-то есть дух прорицания, слышите, дух. А сколько в Евангелии мы находим? Помните слова Христа? «Дух слепой и немой, повелеваю тебе, выйди из них, выйди!» Выходит, и вообще начинает видеть и слышать, или и говорить. Ну, обратите в Евангелие, это же неоднократно. То есть, какая мысль? Оказывается, духов множество. Их такое же бесчисленное множество, как и всего живущего на земле. Есть духи ангелы, есть духи злые, бесы, есть духи природных явлений. То есть, которые нельзя сказать, что они ангелы или бесы. То есть, и они, по-видимому, имеют различную степень, эти духи, своего уровня. Вы слышите, уровни своего, разный уровень у них. Так же, как, посмотрите, человек один уровень, а у собаки другой уровень, у кошки третий уровень. Правда же? Смотрите, уровни. Очень возможно, вы слышите, я это говорю не как уже факт, не смешивайте, я вам просто говорю как предположение. Что также там существует своя иерархия. Иерархия какого? Не просто подчинение, когда мой начальник может быть глупее меня, а я ему должен подчиняться. Не в этом смысле иерархия, а иерархия уровней, я бы сказал, сознания, воли, понимания и так далее. Разные уровни. А к чему это говорю? Вы, наверное, уже все прекрасно понимаете. Я вижу, что вы все уже прозорливые. Что я хочу сказать? Что очень возможно, что вот это явление полтергейста обусловлено, может быть, совсем не тем, что, как мы думаем, что это какие-то здесь жили злые люди, или совершено какое-то преступление, о чем я вот недавно только что говорил. Очень возможно, что есть какие-то духи, да, которые, может быть, не в такой же степени являются, ну, злыми, что ли, как уж совсем бесы, а духи низшего, может быть, порядка, но которые при каких-то со стороны человека духовных состояниях, допустим, или данной семьи, или данного человека, или людей, которые здесь были, а может быть, даже и строили, не знаю, так, могут начать чему? Ну, как мы скажем, беситься, резвиться. Ведь вы знаете, говорят, летит нож, прям человек отскакивает, он так раз и поворачивает. Я не знаю, убили ли когда-нибудь или нет эти предметы. Может быть, зашибали, может быть, но никогда никого не убили. Хотя может лететь целый холодильник. Причем как? Пролетает-то сквозь стены. Вы слышите, сквозь стены. Ничего не понятно. Как это может сквозь стены пройти-то? Совершенно спокойно. Пролетает сквозь стены, как ни в чем не бывало. Да. Из стены поток воды. Пожалуйста, вам. Что очень возможно, что вот есть это, так сказать, духи низшего порядка, которые при каких-то обстоятельствах, да, могут вот так действовать. При каких – не знаю. Но это возможно. Совсем не бесы даже. Слышите, что я хочу сказать? Никому не рассказывайте только. Это, возможно, не бесы. Это какая-то низшая категория, да, их. Самых таких, да. Так, и вот они могут действовать. Может быть, и так. Ну, правда же, интересно или неинтересно? Но очень возможно. Но от апостола Павла нет, который бы мог сказать бы это, выгнать бы, и все в порядке. Ну, вот приходится только вас призвать, чтобы вы достигли этого состояния, и тут же говорит, дух полтергейста приказывает тебе, выйди из этой квартиры. О! Вот тогда вы будете велики, да. Тогда все будут целовать у вас туфлю. Не меньше, как у римского папы в Средневековье. Ну, вот так, друзья мои. Это вот то, что мне хотелось сказать насчет экстрасенсорики, полтергейста, порчи так называемой. Еще один вопрос, очень важный вопрос. Вопрос о чем? О так называемой отчитке. Это безобразие, которое происходит, увы, и в нашей церкви. Католики проще решили, чем православные. Православные что говорят? Ну, например, какой-нибудь Авва Петерион говорит: «Много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов», говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. И так чадо говорил он: «Кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить свои страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит». Слышите? Есть бесы страстей. Одна вот у него есть бес, вот он такой и есть бес. Кто хочет изгонять бесов, тот должен сначала, сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Представляете, что пишут эти наши? Феофилак Болгарский пишет: «Освободившись от бесов, еще хуже становится впоследствии, если не исправляются». Вы слышите, какие вещи-то? Это просто удивительно. Сейчас вам скажу, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует Христу, учителю смирения. Посему-то, послушайте, что дальше, посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Ну, это, ой, ну, Кассиан Римлянин, ну, кто? Ну, преподобный, ладно, ну, и что, что преподобный? Правда? Ничего себе! Святитель Игнатий этих людей, которые брали на себя эту миссию творить чудеса, знаете, как говорит? «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Ох, как сильно! В «Деяниях апостолов» помните, что сделал бесноватый с этими, которые вздумали изгонять? «Павла знаю, Христа знаю, а вы кто такие?» И семерых избил один. Сорвал с них одежду, и они голиком дули по улице. Его, чтобы знали, да, где край. Видите, что происходит? Это в православии запрещается. Это только люди, которым, это которые в первые века, когда действительно творилось. Игнатий Брянчанинов пишет: никаких заклинательных молитв не нужно. Они прочитаны над каждым из нас при святом крещении. Слышите? Уже прочитаны. Нужно предаться воле Божией и признать себя достойными всякого человеческого и бесовского наведения. Слышите как? Ну, послушаем мы святых. Да на что они нам нужны? Нам важно изгнать беса и потом пойти воровать. Как Адриан Псково-Печерский изгнал из одной беса, а потом взвыл. Она бросилась в такой разврат, что он за голову хватился. Знаете, что в католичестве происходит? Существуют двухмесячные курсы для заклинателей, куда приглашаются студенты, и молодые священники. 2 месяца теории и практики, и они изгоняют бесов. А эти восточные святые, какие-то глупые, надо очиститься от страстей. Какого беса, какую страсть изгонишь, того беса изгонишь. Странно. А недавно был съезд, оказывается, в Риме этих заклинателей, где приехали великие заклинатели и обучали маленьких заклинателей. Вы слышите, что творится? Вот откуда идет это. Что там это святые? Надо становиться святым, побеждать бесов в себе, а тут 2 месяца, и все в порядке, и деньга потекла. Самое главное – и деньги, и слава. А что еще нужно для человека, который видит вечную жизнь, правда? И в Господа Бога. Вот так, друзья мои, печальное явление нашей жизни. Да избавит Бог вас когда-нибудь стать на этот путь. Потому что это есть не что иное, как вот Симон Волхв, помните, просил у апостола власть? Помните, что апостол Петр ему сказал? Какие крепкие слова! Это же будет и со всяким тем, кто займется из-за этой наживы и славы от людей, займется этой отчиткой. Имейте, пожалуйста, в виду, да. А более подробно об экзорцизме прочтете вот в этой книжке Осипова. Я его вообще-то не читаю, но я уж вам зачитал оттуда. Вот так.